При подготовке этого урока я, наверное, удивительным образом смог составить наиболее полную методологию комментария на Тору. И для себя лично действительно много всего узнал, о чем даже не подозревал. И это удивительно. И тема сегодняшнего урока не сколько про конкретный комментарий на Тору, который называют Палятурим, сколько про метод исследования и изучения Торы, который называется ремес, намек. Многие комментаторы Торы, хотя не все, концентрируются на исследовании и объяснении определенного пласта понимания текста. Если Раши, Рашбам, про которых мы говорили, это преимущественно пшат, попытка понять прямой, простой смысл писания Торы, другие комментаторы, такие как Ибн Эзра и Рамбан, они больше пытаются объединить сразу несколько способов интерпретации Торы, в которых преимущественно присутствует пояснение прямого смысла писания, пшата, и более контекстного понимания, которое называется драш, то вот Балятурим скорее в большей степени концентрируется на том, что называется ремес, намек. И поэтому сегодня разговор в основном пойдет именно про это. То, как можно еще глубже интерпретировать и объяснять Тору, и вообще, что такое ремес, и какой вот этот ремес, намек в Торе бывает. Но вначале поговорим немножко про биографию этого раввина, который написал вот этот замечательный комментарий, который в классических изданиях Торы часто печатают рядом с комментарием Раши. Вот, хотя Балятурим жил раньше, чем Раши. Полное имя комментатора и, на самом деле, его известность связана в первую очередь не с комментарием на Тору, а с другими его трудами. Звали же раввина Раби Яаков бен Ашер. И его называют по названию, величают по названию его основного труда, который называется Турим. Ту или просто Тур. И сейчас расскажу, что это такое. Родился Раби Яаков бен Ашер. Балятурим родился во второй половине 13 века где-то в Германии, в Ашкеназе. Где точно он родился, доподлинно неизвестно. Есть информация, предположение, что он родился и жил какое-то время в городе Кёльн. Я, кстати, там работал полтора года, в этом замечательном городе. Но, конечно же, каких-то значимых следов прибытия там этого величайшего раввина до наших дней не осталось. И жил он там, в Германии, в Кёльне, либо в других городах, со своим отцом, который был, впрочем, тоже весьма известен, потому что его отец — это Рабейну Ашер, или, как его величают, Рош, который он, в свою очередь, принадлежал к последнему поколению тософистов, которые писали комментарии на весь Талмуд, и он же написал очень известный комментарий на Талмуд, который в современных изданиях после каждого трактата в конце печатается. И я думаю, что изучение Талмуда в наше время невозможно без комментариев отца Рабейну Яакова бен Ашера, то есть Роша. Умер же Раби Яаков бен Ашер и прожил вторую часть своей жизни вместе со своим отцом в Испании. После их бегства из Священной Римской империи, из Германии, они переселились в Испанию и жили какое-то время в Барселоне. Причем жили в чрезвычайно тяжелых условиях. У них не было абсолютно денег даже на пропитание. И как бы это можно увидеть или понять по различным респонсам и вопросам и заметкам, которые Раби Яаков бен Ашер после себя оставил, которые связаны с еврейским законом. Например, один из самых известных его респонсов, комментариев, который связан с еврейским законом, заключается в том, что он спрашивал у своего отца, как поступить человеку, у которого так мало денег, что он не может позволить себе особый шабатний наряд. То есть есть один комплект одежды, и который человек носит, и нету чего-то особенного шабатнего, и как тогда вообще поступать? Каким образом можно субботу, шабат отделить от будней? И по самому этому вопросу можно понять, в каких тяжелых условиях он жил. В наше время это даже на самом деле представить тяжело, как это вообще жить с одним комплектом одежды, который человек носит постоянно, круглые сутки. Все свое образование или основное образование Раф Яаков бен Ашер получил у своего отца. По крайней мере, в первый период жизни, в то время, когда они жили в Германии. После переезда в Испанию, в Барселону, Раф Яаков бен Ашер учился и изучал Тору вместе со своим старшим братом, который, впрочем, тоже был величайший знаток Торы, и их собственный отец, Рош, чрезвычайно уважал своего старшего сына, с которым учился Раф Яаков бен Ашер, и даже вставал, когда тот входил в помещение. Что тоже парадоксальная ситуация. Обычно перед знатоком Торы, а еще и перед отцом, должны вставать дети, но тут ситуация была наоборот. Насколько он был велик. И, возможно, вот эту методику трактования Торы с помощью ремеза, поиска намеков и скрытых смыслов в буквах и в тексте Торы, скорее всего, Раби Яаков бен Ашер Баля Турим почерпнул у своего старшего брата. Хотя он тоже учился у нескольких раввинов, в том числе у Раби Лазара из Вормса, который тоже был известен как вот знаток ремеза, скрытых смыслов, знаток, ну, то, что в будущем будут называть каббала, мистическая интерпретация Торы. Еще будучи в Германии, Раф Яаков бен Ашер Баля Турим задумал колоссальный проект, который должен был абсолютно изменить, как если можно так сказать, правила игры, который должен был изменить правила еврейской жизни и вообще изучение еврейского закона. Его отец Рош попытался систематизировать ашкеназские обычаи и законы и написал заметки ко всему Талмуду, которые называются «Писки Рош», то есть постановление Рабейну Ашера, постановление Роша. И они, кстати, тоже печатаются во всех изданиях Талмуда в конце каждого трактата. И таким образом весь еврейский закон Рошем был систематизирован согласно трактатам Талмуда. Но есть с этим несколько проблем. Во-первых, трактаты Талмуда хоть и разделены условно на какие-то определенные темы, но так бывает, что в каких-то трактатах Талмуда, которые посвящены определенной тематике, встречаются законы совершенно из других областей еврейского закона. То есть встречаются обсуждения раввинов. Например, в трактате Сука, где должно быть про праздник Суккот и про строительство Суки и Шалаша и про Арбаминим, есть очень много законов, которые касаются Шаббата. Точно так же в трактате «Шаббат», где должны быть только законы Шаббата, есть какие-то имущественные вопросы, законы имущественных отношений и так далее и тому подобное. И таким образом понять и постичь весь еврейский закон – это сложная задача, потому что нужно не только отыскать нужную тему в Талмуде, но и, собственно говоря, изучить весь Талмуд, знать весь Талмуд, чтобы вот докопаться до вот этих законов. И поэтому Раби Яаков бен Ашер, Балятурим, Тур, задумал написать кодекс законов, который был бы систематизирован и отредактирован таким образом, чтобы любой человек, который, ну, понятное дело, имеет доступ к этой книге, смог найти там практическое постановление, практический закон по любому вопросу. Вот. И назвал он свой труд «Арба Турим», то есть четыре ряда. Тур — это ряд. Четыре ряда, то есть все, как он из Германии был, в конце концов, и, наверное, и тогда Германия славилась своим порядком. Все должно быть, как говорят в Германии, это лозунг, слоган одной из фирм тут, которая шоколад делает. Квадратиш, практиш, гуд. Все должно быть квадратно, практическо, практично и хорошо. Квадратиш, практиш, гуд. И что-то подобное сделал Тур, написав огромный труд энциклопедический, где были систематизированы все еврейские законы. И разделил он этот труд на четыре раздела, на четыре ряда, как он сам это называл. Это раздел первый, и, то есть он их, собственно, писал, он их разделил по хронологически по тому, как он их написал. Это раздел законов, которые он назвал Орах Хаим, где речь идет об законах повседневной жизни и праздников, то есть самые часто встречаемые законы, которые все евреи должны знать. Второй раздел Арба Турим — это Йоре Деа, и это законы, которые связаны, которые имеют какой-то ритуальный характер, то есть которые связаны с какими-то запретами и так далее. Там можно найти не только законы кашрута, но и какие-нибудь другие законы, которые связаны с запретом, например, законы ребита, что запрещено, то разрешает одалживать деньги в рост. Вот всякие такие вопросы, то есть все, что связано, все, что имеет ритуальный характер и как так либо иначе связано с запретами. Третий раздел книги Арба Турим, которую написал Раби Яаков бен Ашер, это Эвен Эзер. Это законы, которые касаются брака, семейный кодекс, семейных отношений. И последний, четвертый раздел – это Хошен Мишпат. То есть это законы судопроизводства и все, что связано с деньгами. Все, что связано с деньгами. И в первую очередь Раби Яаков бен Ашер, Баля Турим, хозяин дословно рядов Баля Турим, известен именно по вот этому труду. И вот вообще его труд на самом деле изменил все, потому что в будущем, через несколько столетий, Раби Йосеф Каро напишет комментарий к вот этой книге, к Баля Турим, к этому кодексу законов, который написал Рав Яаков бен Ашер, назовет этот комментарий Бет Йосеф. И из этого комментария сам же автор этого комментария, Рав Йосеф Каро, напишет в скорости свой кодекс законов, который он назовет Шульхан Арух. И в то же самое время ашкеназский раввин, который жил в Польше, в Кракове, Рав Моше Исерлес, напишет свой комментарий к этому кодексу законов Рав Йосеф Каро. И в конце концов получается, что труд Раби Яакова бен Ашера «Арба Турим» унифицировал и создал ту систему практических законов Аллахи, по которой мы с вами сейчас живем. Вот, невероятно. И любой, кто изучает еврейский закон профессионально, кто учится на раввинов, или просто люди, которые глубоко хотят постичь теорию еврейского закона Аллахи, в любом случае учат Арба Турим. Вот, это обязательная часть программы и входит в любой куррикулум любого учебного заведения, где изучают профессиональный еврейский закон. Вот. И раз он смог написать такой труд, то мы сразу можем на самом-то деле увидеть его одну из сильнейших сторон, качеств, как комментатор. Рабби Яаков бен Ашер умел очень хорошо систематизировать знания. И в первую очередь его комментарий на Тору, который он тоже потом напишет, является собой систематизацией, системой знаний устной Торы, которую он смог привязать к стихам Торы. И таким образом написал комментарий. Вот. Что я еще про Баля Турим не рассказал? Ну, наверное, я рассказал. Есть про его комментарий на Тору одна особенность, про которую я сейчас чуть позже расскажу, которую тоже нужно знать, потому что это не всем известное знание, не всем очевидно. Баля Турим, Рабби Яаков бен Ашер, похоронен где-то в Толедо, где он был раввином после смерти своего отца Роша, который, соответственно, там был раввином какое-то время. И в 15 веке, в конце 15 века, евреи, опасаясь изгнания и ожидая изгнания из Испании, спрятали могилу всех праведников и раввинов, которые там были похоронены. То есть Роша и, собственно, Баля Турим, Рабби Яаков бен Ашера. И сделали это для того, чтобы не евреи в будущем не сквернили эти могилы. Поэтому где-то Баля Турим и Рош похоронены в Толедо, но где место их захоронения в наше время неизвестно. Во многих городах в Иерусалиме, кстати, есть улица Атурим. Вот, например, это улица в Иерусалиме. Иерусалим, Турим. И не знаю, знают ли многие местные жители, ну, хотя так как эта улица находится в традиционном районе, где в основном религиозные люди живут, которые Тору изучают, они, наверное, знают, но я не знаю, знают ли другие израильтяне или туристы, что эта улица посвящена Рабби Яакову бен Ашеру, а не просто каким-то рядам. Потому что можно было бы подумать, что Рехов а-Турим — это улица рядов. Торговых, может быть, или еще каких-то. А это улица, которая посвящена вот этому замечательному раввину, Рабби Яакову бен Ашеру. Вот. Это его биография, о которой, я думаю, стоило поговорить, чтобы вообще понять и прочувствовать величие этого раввина. Теперь несколько слов об особенностях его комментария на Тору. Самая первая особенность, которая не очевидна, это то, что когда мы открываем Тору с комментариями, например, издание Микраот Гдолот, где собраны различные комментарии на Тору, и мы попытаемся там найти комментарий Баля Турим, то мы найдем там очень коротенькие заметки. Очень коротенькие заметки. И на самом-то деле вот эти короткие заметки не являются основным комментарием, который написал Рабби Яаков бен Ашер. И на самом деле вот эти заметки, они называются Кицур Баля Турим. Кицур Баля Турим. Сокращенный комментарий Баля Турим. То есть какие-то определенные выдержки, избранные тексты. Сам же комментарий, он довольно-таки большой. По размеру сравним с комментарием Рамбана на Тору. И он называется Баля Турим Арох, то есть широкий, длинный комментарий. И, к большому сожалению, во многих изданиях, классических изданиях Микраот Гдолот с комментариями на Тору, вот этого длинного комментария нет, печатается только короткий комментарий. Вот. И вот эту особенность нужно знать, если кто-то по-настоящему захочет изучить или изучать Тору с комментариями Баля Турим, то нужно где-то раздобыть комментарий Баля Турим Арох. Развернутый, широкий его комментарий. Есть отдельные издания Торы с этим комментарием. Есть раввины, которые написали комментарии на этот комментарий, потому что он, на секундочку, в 13 веке написан. И раввины, которые жили в те времена, были весьма кратки в своих формулировках, и не всегда точно понятно, что они имеют в виду, поэтому это нормально, что к такому комментарию нужен еще один комментарий, чтобы его понять. Вторая особенность его комментария, которую упоминает один из раввинов, который написал комментарий на Баля Турим, на Баля Турим Арох. Он считает, полагает, что весь свой комментарий на Тору Рабби Яаков бен Ашер написал за одну ночь. Я не знаю, является ли это прямым утверждением, либо это какая-то аллегория, что он написал этот комментарий очень весьма быстро, но, по крайней мере, вот есть такая легенда. И саму легенду, которую я сейчас подсмотрю, кто это на самом деле утверждает, как зовут комментария, который так считает, это считает автор книги Коль Дуди. Он считает, что Рош, отец Рабейну Яакова бен Ашера, Рабейну Ашер, обратился к своему сыну и сказал, что вот он постоянно занимается изучением еврейского закона. А как же Священное Писание, как же Тора? И в ответ на вот эту тохаху, это поучение, автор книги Коль Дуди говорит, что Рабейну Яакова бен Ашер написал за одну ночь комментарий на Тору. Я думаю, что это невозможно, чисто физически, но в любом случае это вот какая-то такая, наверное, аллегория, что вот он очень быстро, настолько он был великий, что очень быстро составил относительно сложный и запутанный комментарий на всю Тору. И еще одна особенность, которую нужно знать, если изучать комментарий Баля Турим Арох, широкий комментарий, не короткие заметки, это то, что они... Так как Рав Яаков бен Ашер был, занимался систематизацией законов и комментировал в самый широкий спектр еврейской традиции, то его комментарий является, в свою очередь, систематизацией других комментаторов или других комментариев на Тору. И преимущественно это Рамбан, на которого он очень-очень часто ссылается в своих комментариях. Но он упоминает других комментаторов Торы тоже, Раши и всех других. Но чаще всего, конечно, Рамбан. Пример такого можно найти вот в одном из его комментариев. Это длинный, хоть он и не выглядит так, комментарий Рабби Яакова бен Ашера на пасук из недельной главы Ноах, где Тора говорит Всевышний, «Ваани и ныне мавиэта мабуль маэм аля арац». И вот я приведу потоп, потоки воды, потоп на землю. И объясняет Рабби Яаков бен Ашер, я приведу потоп, объясняет Раши, Перуш Раши и так далее. Потом объясняет, приводится Рамбан, сам Яаков бен Ашер приводит Рамбама в качестве полемического комментария на комментарий Раши. И потом Рабейну Яаков бен Ашер предлагает свою интерпретацию этого стиха. Вот, то есть такой пересказ, краткий пересказ всех других комментариев. И такого много. Но самая яркая и большая особенность комментария Баля Турим на Тору — это объяснение ремеза. Считается, это в Талмуде написано, что Тору можно трактовать на четырех уровнях интерпретации: пшат, п — это прямое толкование текста, д — это драш, это контекстное чтение стиха, связанное с традицией, с — это сот, это то, что мы называем каббала, и есть еще р в слове пардес, сад, ремес. Это намек. И вот этими намеками в интерпретации Торы наполнен, как гранат наполнен зернами, комментарий Баля Турим на Тору. И я не знаю точно, кто сделал короткий подборку комментариев Баля Турим на Тору, который называется Кицур Баля Турим. Но тот, кто это сделал, выбрал преимущественно именно такие комментарии, которые связаны с ремезом, с намеками. И поэтому кажется, тому, кто изучает эти комментарии в коротком изложении, кажется, что Баля Турим, Рав Яаков бен Ашер комментируют только вот такие аспекты, аспекты Торы. Но, как я до этого объяснял, это не совсем корректно, это не совсем так. И теперь мы потихонечку перейдем к самому интересному, к методологии. К методологии этих комментариев. И это то, что я сейчас буду рассказывать, как я уже говорил, это не просто объяснение, как работает комментарий Баля Турим на Тору, но и это, в принципе, объяснение, как работает уровень интерпретации Торы Ремес, намек. И я думаю, я, по крайней мере, узнал много чего нового, я надеюсь, что вы сейчас тоже много всего узнаете нового. Обычно я стараюсь первоисточники и тексты переводить, даже комментарии какие-то, которые я привожу в своих уроках, но тут это весьма сложная задача, легче все первоисточники и комментарии, благо они короткие, прочитать на языке оригинала и таким образом их разобрать. Вот что мы сейчас быстро с вами и попробуем сделать. Таким образом разберем всю методологию этого комментатора. Вот на самом деле аж столько различных методов, способов интерпретации Торы я нашел в комментарии Баля Турим. То есть это сколько? Получилось у меня 10. 10. Тут приведены 9, есть еще один, который очень комплексный, про который мы говорим отдельно. Первое — это на иврите называется «Рошей Тевот» или по-русски «аббревиатуры». Аббревиатуры. Аббревиатуры в современном языке появились не так давно. Очень недавно начали какие-то термины или даже целые фразы называть аббревиатурами. И это вошло в язык. Но для интерпретации Торы эта методика использовалась всегда. В Талмуде можно много найти Рошей Тевот аббревиатур, которые бы объясняли стихи Торы именно этой методикой. И вообще это очень часто встречающийся метод интерпретации текста. И вот как это работает. Написано в Торе, первый стих в главе Шмот, и, собственно, этим стихом начинается вторая книга Торы Шмот, и стих говорит «Ваэлэ Шмот бне Исраэль абаим Мицраим». И вот имена всех сыновей Израиля, которые пришли в Египет. И дальше, собственно, перечисляются все имена всех сыновей Якова, которые пришли в Израиль. И объясняет Рабби Яаков бен Ашер, пишет в своем комментарии «Ваэлэ Шмот бне Исраэль». Рошей Тевот, РТ, что сама по себе аббревиатура эта фраза, Рошей Тевот, РТ. Рошей Тевот, то есть если мы возьмем первые буквы всех слов в этом стихе, то мы можем из этих букв составить аббревиатуру, которую мы в свою очередь подставим в эту аббревиатуру другие слова, и у нас получится скрытая фраза, которая подразумевалась тоже в этом стихе Торы. И что это за аббревиатура? То есть первые буквы. «Ве Адам ашер ломет аседер шнайм микро ве хатаргум беколь наим яшир ихе шаним работа рухим леулам». Невероятно. Рабейну Яаков бен Ашер говорит, человек, который будет изучать Тору, два раза он будет изучать оригинальный текст, и один раз он будет изучать торгум, то есть комментарий, красивым голосом, то этому человеку Всевышний пошлет длинные и хорошие годы жизни. Вот. «Ваэлэ Шмот бне Исраэль». Вот это месседж, эта информация зашифрована в первом стихе второй книги Торы Шмот. Что Тору нужно изучать. И изучение Торы, систематическое изучение Торы, повторение того, что изучено, дарует долголетие. Вот. И вот этот месседж эта идея зашифрована с помощью вот этой методики, которая называется Rashid Tevot. Вот это пример номер один. Теперь поговорим, и такого много в его комментариях. Следующее, это аббревиатура наоборот, Sofei Tevot, то есть не Rashid Tevot, а это методика, когда берутся последние буквы каждого слова в каком-то стихе, и под эти буквы подкладывается какая-то новая фраза, которая с другой стороны раскрывает стих. То есть аббревиатура последних букв. Sofei Tevot. Последние буквы. И это можно сразу найти в первом же комментарии Бааля Турим на Тору. Первый стих Торы. Брешит бара Элоким это Шамаим ветаарец. В начале сотворения Богом неба и земли. И Бааля Турим пишет, Брешит бара Элоким Sofei Tevot. Если мы после этой фразы в начале сотворения Богом следующие три слова посмотрим, какие у них будут последние буквы, то мы тогда сложим слово «эмет» — «истина». «Истина». То есть «брешит бара Элоким» — в начале сотворения Богом истины. И что это учит нас, говорит Бааля Турим, это учит нас «меламет шебара улам бе эмет», что Всевышний сотворил этот мир с помощью истины. Как это сказано в другом месте в Торе. И вообще, говорит Бааля Турим, «Еш арбе псуким» — есть много стихов в Торе, где аббревиатура последних слов складывает слово «истина». То есть, какой тут месседж, какая тут идея? Бааля Турим говорит, что истина, она запечатана внутри текста Торы. И мы много где это можем увидеть. Можно это буквально воспринимать, а можно это понимать как какую-то вот такую аллегорию, что истина, она нитью проходит через все многочисленные слова и стихи Торы. И даже в первом стихе Торы можно увидеть истину. Вот. Мне кажется, замечательный комментарий. И на самом деле, мне кажется, что он намного глубже, чем даже я его понял. И вы сейчас мои интерпретации услышали. Вот, но идея колоссально красивая. Очень красивая идея. Следующий метод называется миспар. Число. То есть в некоторых отрывках Торы, в некоторых недельных главах, где что-то перечисляется, в одном и том же контексте часто повторяется одно и то же слово. Либо даже одна и та же фраза. Много-много раз. Например, в главе Пикудей, где рассказывается о строительстве Мишкана и описывается все детали и компоненты Мишкана, которые сделали евреи, в этом отрывке очень часто, я не считал сколько раз, но много раз, упоминается фраза «Кашер цива Ашем эс Моше». Как заповедовал Всевышний Моше. И было вот это сделано, как заповедовал Всевышний Моше, и что-то другое было сделано, как заповедовал Всевышний Моше, и так далее. Вот эта фраза часто повторяется. И мы верим, что лишних слов в Торе не бывает. И этот же самый текст можно было бы сказать намного гармоничней, лаконичнее. То есть можно было бы перечислить все, что было сделано в Мишкане, и закончить это описание фразы «Как это было сделано, как повелел Всевышний Моше». Но почему-то эта фраза повторяется много-много раз в тексте. Вот. И это повторение, на это повторение обращает внимание Рабби Яаков бен Аше в своем комментарии Бааля Турим и комментирует его. И такой похожий комментарий мы можем найти еще несколько раз. То есть несколько раз в Торе, когда что-то повторяется, он говорит, это повторяется, это имеет какой-то смысл, это имеет какое-то для нас послание. Вот здесь же Рабби Яаков бен Ашер комментирует «Кашер цива Ашем из Моше, ктиф, альколь давар, давар кенегет маши неймар, Моше, маханин арбеха лескеро». «Вгем ютхет памим кашер цор». А, я до этого говорил, я не знаю сколько раз, а написана эта фраза. А Рабби Яаков бен Ашер говорит, что это написано 18 раз в этом отрывке. «Кашер цива Ашем из Моше». 18 раз. И он говорит, что вот эта цифра 18, она таким образом непростая. потому что фраза «как заповедовал Ашем Моше» встречается 18 раз, и поэтому в основной молитве, которую составили мудрецы Анши Кнеста Гдула, мудрецы Великого Собрания, они составили молитву, которая называется Шмона Эсре, которая состоит из 18 благословений. Вот, и это не просто так, потому что цифра 18 связана с неким повелением. И этот комментарий тоже, он на самом деле непростой, потому что, как мне кажется, он раскрывает немножко смысл молитвы Амида, молитвы Шмона Эсре. Молитва эта должна быть, как вот эта фраза, которая повторяется в Торе, как заповедовал Всевышний Муше. То есть эти слова, которые мы произносим, это общественная молитва, текст, который жестко сформулирован, и мы не можем его менять. И произнеся молитву, и хотя там в этих 18 благословениях содержатся различные просьбы, которые мы выражаем от лица всего еврейского народа, но эти просьбы мы произносим в качестве служения. И в наше время молитва, произнесение молитвы с четко фиксированным текстом Амиды, как бы заменяет нам служение в храме. Поэтому кошерцы вашим с Муше, как заповедовал Всевышний Муше. И так далее. Дальше он еще несколько приводит примеров, где какая-то фраза несколько раз в Торе повторяется. И вот это еще один из методов интерпретации Торы, когда повторяется какая-то фраза, и мы видим в этом какой-то скрытый смысл. Дальше еще интереснее. Следующая категория методики Балятурим объяснения Торы — это отсиот мешунот, необычные буквы. Необычные буквы. Сейчас в печатных версиях Торы мы это даже не замечаем, не видим, потому что все буквы одинаковые пропечатаны, но если мы откроем свиток Торы, то мы увидим, что некоторые буквы написаны необычным способом. Они либо большие, больше, чем другие, то есть выходят из регистра букв рукописных, либо они меньше, либо буквы написаны с какими-то артефактами. Они разделены, либо еще, то есть есть какие-то особенности в этих буквах. И таких букв особенных в тексте Торы, удивительное дело, тоже 18. Тоже 18. Так же, как и фразы «Кашер цивай ашем из Муше», как Всевышний заповедовал Муше. И все эти 18 раз Баля Турим комментирует, что из этих необычных букв мы можем дополнительное выучить. И это вот и есть самый классический ремес, намек. То есть с помощью этих больших букв, которые переписываются точно так же, как они были написаны в старых текстах, в мессорических текстах. И таким образом предполагается, что это традиция, которая идет прямо от Муше. То есть Муше написал в первом свитке Торы именно так, 18 букв, какие-то необычные. Вот, кстати, как это выглядит в тексте. То есть вот есть слово «Визгалех», «Визгалех», и вот буква «Гимл» в слове «Визгалех», она большая. Вот, собственно говоря, самая первая буква Торы, с которой открывается текст, «Брешит», в слове «Брешит», «Б», «Бет», она тоже большая, и так далее. Или последняя буква в слове «Ваикра» и «Возвал», с которой с этого слова начинается третья книга Торы. Она маленькая, наоборот, небольшая, и так далее. Вот. И Баля Турим все это комментирует. У всего этого есть какой-то намек. Вот, если я уже показал слово «Ваитгалех», что переводится как «и обреет», «обреют», «обреют», как он это объясняет? Почему она большая, гимл? И он объясняет в «Ваитгалех» гимл, гдола, почему большая буква гимл тут написана, гимл памим, что три раза церхим гилуах, три раза нужно бриться. А буква гимл — это третья буква алфавита. Гилуах гадоль, бекамашка суша, избаш саар, назиру, мецора, валевим. То есть есть три закона в Торе, где кто-то должен брить, сбривать все волосы со своего тела. И это назир, тот, кто принимает обет Назирута, прокаженный, Мицора и левиты, когда они тогда, в те времена, вступали в должность, когда они были посвящены в священничество, в особое колено, еще во времена Моше. И в трех этих ситуациях люди должны были сбривать волосы. И про это, собственно говоря, и намекает вот эта большая буква «гимл» в слове «вейдгалех» и «абреет», третья буква алфавита. Другой пример, более такой яркий, это пасук «Шма Исраэль». «Шма Исраэль». «Слушай, Израиль, Господь Бог Всемогущий, Господь один» или «един». «Шма Исраэль, Шем Лукейна, Шем Эхат». И вот я из книги это взял, в Сидурах это тоже часто именно так пишут. Тут даже можно увидеть, что буква «Айн» — последняя буква в первом слове, и самая последняя буква последнего слова «далет» — они больше, чем другие. Они больше, чем другие. То есть в одном стихе сразу две буквы большие. И «балятурим» объясняет это в «кицур», «кицур балятурим», не в длинном. Он объясняет, буква «айн» в слове «шма», она большая, «Ше алеф шмот, ешле исрель, венатан лахем тураш» и так далее. И, в общем, он приводит разные всякие объяснения вот на этом уровне ремеза, намека, что мы учим из буквы «айн» в слове «шма», и что мы учим из буквы «далет» из слова «эхат» — «один». Но вот, я думаю, всем известен его комментарий, который он в конце пишет, что эти две буквы большие, эти две буквы большие в слове, в фразе «Шма Исраэль», их можно сложить в ивритское слово «эд». Буква «айн» и буква «далет» вместе «эд». А «эд» — это свидетельство, свидетель. То есть в еврейский народ, таким образом, является свидетелем того, что Всевышний, он един. Еврейский народ, носители вот этого знания об абсолютизме и единстве Всевышнего в этом мире. И это зашифровано вот в этой самой фразе, которую мы много раз в день повторяем. Вот. Еще один пример. Я думаю, этот пример тоже многие слышали, кто уроки Торы слушает. «Ваикра, Моше, Эль Мишель, Вель Цефан, Бне Узель» и так далее. Извиняюсь, я не тот пасук сюда сделал. Это не та Ваикра. Но в любом случае, первый пасук в третьей книге Торы — Ваикра. И там Ваикра написано с маленькой буквы Алиф. И Балятурим объясняет, почему так. Потому что Моше был чрезвычайно кротким человеком, скромным. И он не хотел, чтобы Тора упоминала его в качестве величайшего пророка, которому Всевышний воззывает. И поэтому сам Моше хотел бы, чтобы в Торе было написано «Ваикар», и случился с ним пророчество, случилось с ним пророчество случайно Всевышнего, а не воззвал к нему Всевышний. И вот, и таким образом вот в этой маленькой букве «Алев» зашифровано особое качество Моше, качество невероятной кротости и скромности. Вот, и таких примеров, вот, в общем, целых 18. Дальше есть еще есть что рассказать. Следующий момент называется «Мале вехасер». «Мале вехасер». Когда Тору переводят на другие языки, собственно говоря, все вот это полностью теряется. Ну, окей, миспар, фразы, если их одинаково перевести, их тоже можно посчитать, но особые написания букв, если в переводе это все, конечно же, теряется. И аббревиатуры, конечно же, тоже теряется этот момент. И вот следующее теряется, следующий аспект теряется тоже при переводе. Это полное или неполное написание слов. В языке иврит есть несколько букв, которые, во-первых, есть две буквы, которые не имеют собственного звука. Это буква «алиф» и буква «айн». А также есть некоторые буквы, которые в определенном месте написания слова могут терять свой звук. Например, это буквы «ют» и буква «вав». Вот. И таким образом можно написать некоторые слова с этими буквами, а можно написать и без них. И так слово можно будет прочитать. Вот. И таким образом есть вот такая идея, что некоторые слова можно написать полным образом с вот этими дополнительными буквами, которые своего собственного звука не несут, но все равно могут являться частью слова, а можно написать без них. Соответственно, полное написание текста. И поэтому иногда некоторые слова в Торе написаны вот полным образом, а иногда эти же слова написаны не полным образом. И на все это обращает внимание Баля Турим в своих комментариях и все это комментирует. Это тоже какой-то намек на то, что Всевышний хочет нам передать с помощью слов Торы. Например, в самом начале Торы, в описании творения человека, написано следующее. «Ваицер Ашем Элуким Эсадам Афармина Адама». «И создал Всевышний Господь человека прах из земли и вдунул в его ноздри душу живую», вот, и стал человек, в общем, живой душой. Вот это слово «ваецер» и создал, «ваецер», вот, я думаю, вы можете обратить внимание, написано с двумя буквами «ют». И, собственно говоря, одна из них тут не нужна. Можно написать это же слово без нее. И мы в Торе находим несколько примеров такого написания, неполного написания. Но в данном случае это слово «и создал» написано с двумя буквами «ют», то есть это полное написание текста. И на это обращает внимание комментарий Баля Турим и говорит, почему так? «Ваицер», почему это слово написано с двумя буквами «ют», полным написанием? Потому что «хат малев» и «хат хасер» два раза написано. Один раз это слово «ваецер» и «создал Бог человека» написано полностью, с двумя буквами, это один раз без. Потому что «ваецер ашем элуким» — это «адам». «Мелоши ешло шней ецарим» — «ецар то», «ваецар ра». Потому что у человека есть два ецера. Два ецера. Две базовые силы духовные, которые живут в каждом человеке. Это духовная сила творить добро, ецер тов, и, соответственно, духовная сила творить зло, ецер ра. Вот. И поэтому, когда Тора говорит, что... вот здесь, в этом тексте, что Всевышний вдохнул в человека душу, Всевышний создал, то слово «ваецер» написано с двумя буквами «ют», что намекает на то, что Всевышний создал в человеке вот этот самый «ецер тов», благодетель, хороший «ецер». А когда этот же стих написан в контексте того, что человек создан со всеми другими земными тварями, то там написано с одной буквой «ют», что намекает на то, что у человека есть некое животное начало, ецерара, которое его постоянно толкает делать зло. Вот такой намек. Следующее. Это похоже на «малев хасер», но еще более странно. Называется эта штука «кри вектив». То есть в Торе иногда некоторые слова читаются не так, как они написаны. То есть традиция устная, что определенные слова, несмотря на то, что они написаны с одним набором букв, эти же самые слова читаются иначе. И вот эта особенность называется в терминологии комментаторов Торы, в терминологии Талмуда, на самом деле, в Талмуде упоминается много раз, кривектив. Кри – это как нужно читать, актив – это как написано. То есть читаем одним образом, а написано другим образом. И это тоже неспроста. Это тоже неспроста. Интересно посчитать, сколько таких мест в Торе. Но мне кажется, что не так много тоже, где-то с десяток только. Не так много. Иногда, кстати, в двух местах в Торе прочтение слов кардинально меняется, отличается от их написания. То есть вообще другие буквы, другие звуки произносятся. Чаще же всего это одна какая-то буква читается не так, как она написана. Вот. И один из примеров этого – это вот такой. «Вейках адуне Юсефу то, вейтнею эльбейса сухар макома шер асирей амелых асурим». «И взял хозяин Юсефа его», то есть это пасук про Юсефа, «и поместил его в тюрьму, в темницу, место, в котором асирей, пленники, асирей, амелых, пленники царя, асурим, находятся в заточении. И был там Юсеф и Ишамба Бейта Сухар, и был там Йосеф в тюрьме». То есть написано вот так, асурей, с буквой вав. А читается, традиция говорит, что нужно читать это с согласовкой и, асирей, амелах. Что, кстати, ну, можно, в принципе, и так прочитать. Гласное просто меняется. Но это неспроста. Есть такая традиция, что написано так, а читать нужно иначе. И Баля Турим поясняет это, почему так. «Ктив ва-сирей, крей меламет, шеют шаним, ая асур, аль шеуцу диба, аля шем». «Аль ют хав, сори, вот бейт шаним, аль шамар, лесар машким, ки им захартани». Вот это разница, разница в прочтении букв связана с буквой «ют». И Балетурим говорит, что это намек на то, что... почему Йосеф в конце концов попал в тюрьму, вроде он праведный же человек был, за что ему такое наказание? За то, что и попал в тюрьму на 12 лет. Потому что он про 10 своих братьев распускал дурную молву своему отцу. И в качестве мера за меру Всевышний его наказал 10 годами заточения в тюрьме, то есть он должен был 10 лет в тюрьме быть за то, что про 10 своих братьев что-то плохое сказал. И на это намекает буква «Юд». А почему Йосеф был еще 2 года в тюрьме дополнительных? Потому что он был наказан за совершенно другой эпизод, потому что на его духовном уровне он был недостаточно верил Всевышнему и сказал... виночерпию фараона, чтобы тот его вспомнил и сказал, рассказал про него фараон. И вот за это он, таким образом, 12 лет все вместе был в тюрьме. Еще несколько есть моментов. Тагим. На буквах некоторых в Торе, вообще это только не определенный набор букв, шатнес, гец, есть такие крючочки сверху, которые называются тагим, коронки. И некоторые такие коронки Баля Турим тоже объясняет. Но в основном он объясняет тагим над теми буквами, над которыми обычно тагим не ставят. Несколько мест в Торе таких есть, где не над вот этими буквами шатнес гец тагим написано, а над какими-то другими. Например, вот в этом стихе «Хело доварек у микем». «Ибо не пустая эта вещь для вас, ки у хаехам, она ваша жизнь». Речь идет про Тору. И вот здесь над буквой «кув» в слове «рек» есть вот такой как крючочек, который тагим. Причем, как видно, из комментария Баля Турим, у него, видимо, это прямо была прям настоящая коронка. У нас же сейчас только маленький такой крючочек над буквой «куф» написан. В нашей мессорической тексте, в свитке. Вот, но в любом случае Баля Турим объясняет, почему это так. «Тагин аля куф», почему «тагин» коронка написана над буквой «куф»? «Ламар» — сказать себе «шафилу аля тагин шеля тура». Тили-тилим шель алахот. Потому что даже вот в этих самых крючочках завязаны тысячи и тысячи законов Торы, зашифрованы в них. То есть еще раз, если мы прочитаем оригинальный текст, кило даваррек, это не пустая вещь. Тора, она не пустая, даже в таких мельчайших особенностях шрифта содержатся глубокие намеки тысячи и тысячи различных законов. Вот тоже замечательный комментарий. Есть еще мелодия. Есть определенные знаки мелодии, с помощью которых Тору читают. И не все знаки мелодии, которые называются теамим, Баля Турим объясняет, но некоторые, которые очень странные, он таки объясняет. Например, вот это для меня было открытие, и мне это всегда казалось странным. После того, как Надав и Авиу погибли, принеся в святилище чужой огонь, который Всевышний им заповедовал, после этого позвал Моше Мишаэля и Эльцафана, Бен-Узиэля, и сказал им: приблизьтесь и вынесите своего брата, своих братьев из святилища. Вот, они должны были тела Надав и Авиу извлечь из святая святых, куда они пришли, чтобы принести воскурение. И вот над этим словом керву, вот нарисованы вот такие тагин странные. Я не самый лучший Баль-Коре, и я, честно говоря, даже не знаю, как это правильно надо читать. С какой мелодией, и вообще, я думаю, что мало кто знает. Но сами эти тагим, ну, странные, повторяются. Вот, и объясняет Баля Турим, почему? Потому что Мишаэль и Эльцафан должны были не руками вынести своих погибших родственников из святая святых, потому что им нельзя было заходить в святилище. Они это сделали с помощью каких-то приспособлений, с помощью каких-то палок и так далее. И вытянули их из святая святых. И вот на это намекает вот эти самые тагин, которые выглядят как какие-то крючки, либо еще что-то. Вот, даже такие объяснения у Баля Турим есть. Еще небольшой момент, быстро расскажу. Есть то, что называется месора, традиция. Это в Талмуде часто встречается, когда некоторые фразы, которые в Торе повторяются, и кажется, что они не связаны с друг с другом, традиция говорит, что они на самом деле связаны, совершенно из разных частей текста. И Баля Турим комментирует это тоже. «Ваелах ишмы бет леви, ваиках эт бат леви». Так Тора описывает рождение Муше. «И пошел человек из дома Леви и взял себе в жены дочь Леви». И объясняет Баля Турим, «Ваелых иш, бэмэмэсора, аха, выдох, ваелых иш, мы бейт лехам». Точно такая же фраза «и пошел человек из дома», «ваелых иш, мы бейт», она встречается в Танахе только два раза. Здесь и второй раз, когда речь идет про Рут, в истории Рут. И таким образом, связав эти два стиха, эти две истории, Баля Турим говорит, что эта фраза обозначает, что вот поведением этих людей, это поведение способствовало рождению кого-то, кто изменит историю. В первом случае это Муше, во втором случае Рут, от которой в конце концов произойдет царь Давид и в конце концов Машиах. Вот, это называется месора. К сожалению, наше время вышло, и я не успел рассказать о самом, наверное, интересном для многих из вас, и это даже в отдельную категорию заключил. Это гематрия, цифровое значение слов. И про это у Баля Турим такие много всего есть. И как-нибудь, может быть, про гематрию отдельно расскажу, но сделаю такой быстрый в нескольких буквально словах, стоя на одной ноге, скажу, что гематрия — это не всегда, как мы это понимаем, что это простое числовое значение слов, и буквы, числовое значение букв в слове складывается, и мы приходим к каким-то выводам. Гематрии, они бывают разные, и вот я, может быть, я не все методы перечислил, которые используют Баля Турим в своих комментариях, я их насчитал 7 различных методов подсчета гематрий и, в общем, манипуляций с текстом, которые нам открывают дополнительные смыслы, которые написаны в комментарии Баля Турим. Вот. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, было интересно. Изучайте комментарии Баля Турим на Тору, но, как я говорил, имейте в виду, что те комментарии, которые печатаются в современных изданиях, сборниках комментариев на Тору, это Кицур Баля Турим, это краткое изложение комментария Раби Якова Бен Ашера.